Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас неожиданный гость, нетрадиционный Александр Проханов, который попросил тайм-аут, а совершенно нетрадиционная Ирена Стефановна Лесневская, которая является издателем и главным редактором журнала «The New Times». Добрый вечер.
Хорошая замена.
Ну, вот так вот у нас необычные замены происходят. Я напоминаю номер...
Я горжусь, да.
Напоминаю номер для ваших сообщений, плюс 7-985-970-45-45. И очень много сообщений уже есть у нас по интернету. Ирена Стефановна часть из них читала и, в общем, готова отвечать. А пока я хотела бы начать с такой темы журналистской, которая у нас возникла в последние дни. Во-первых, не выжил после тяжелого ранения дагестанский журналист Эльман Алишаев, на которого было совершено нападение. Чуть раньше произошла очень странная гибель владельца сайта «Ингушетия.ру». И накануне в Нальчике было совершено нападение на главного редактора независимого издания газеты «Юга» Милослава Битокова. И вот председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов считает, что вообще прослеживается очень печальная тенденция в Дагестане, в частности, но я так понимаю, что и вообще на Кавказе. И как это связано? Это Кавказ виноват или это журналисты?
Нет, к сожалению, это тенденция, которая продолжается уже многие годы, и гибнут журналисты. Вот в осетинском конфликте, который был 2 недели назад, да, тоже несколько журналистов погибло из разных стран. Ну, когда журналисты гибнут на войне, это еще хоть как-то можно объяснить. А когда они гибнут в своих подъездах, чудовищно то, что происходит. Но такой беспредел, который сейчас происходит, он же касается не только журналистов, бизнесменов. Видите, кого сажают, кого не выпускают.
Кого не впускают?
Кого стреляют, кого не впускают. Сегодня журналистикой заниматься очень сложно, потому что любые расследования кончаются либо избиением, либо убийством, либо высылкой из страны. Поэтому сегодня расследователей у нас очень мало. По-настоящему журналистике, а расследование – это настоящая журналистика. Очень трудная судьба.
Ну вот наши слушатели как раз и пеняют нам, журналистам в целом, что совершенно неадекватные какие-то идут потоки информации, что журналисты сами не понимают, там, либо они специально играют там, на каких-то сторонах там, то одного, то другого, и, в общем, ничему нельзя верить. Ну, тогда получается, судя по тому, что вы говорите, так оно и есть, действительно, верить нельзя ничему.
Нет, верить сегодня ничему нельзя, потому что такой поток идет с разных сторон. Посмотрите, что произошло в Грузии, там перекрыли все каналы, да, идет только грузинская картинка, и истерия такая у нас. То же самое.
Ну, я прошу прощения, в Грузии сегодня отменили военное положение, и, в принципе, кое-какие каналы, в частности, RTVI в Грузии смотрят.
Включили.
Да, это совершенно
точно. А русские каналы включили?
Ну, вот русскоязычные, где мы сейчас с вами и пребываем.
Ну, очень хорошо. Но, во всяком случае, то, что происходит везде сейчас, истерия происходит и на Западе, и здесь. У нас так просто такое ощущение, что каналы все заплёванные просто от истерии. Истерик, в которые бьются журналисты, это просто какой-то
ужас. Ну так страшно
ужас.
Же, нужно же тогда говорить что-то такое, что всем понравится.
Понимаете,
тем, кто
ну да,
руководит.
Такой общий хор, с одной стороны в одну сторону, с другой стороны в другую, объективной картины как не было, так и нет. Мы так и не понимаем, что произошло, и как это начиналось, и почему это произошло, и что подвигло Саакашвили, и почему мы вошли и не остановились, да? Мы не могли не войти в той ситуации, которая произошла.
Вы сейчас практически повторяете, прошу прощения, слова из интервью Бориса Стругацкого, который у нас сегодня цитировался, который на нашем сайте вывешен, когда он говорит о том, что любая страна поступила бы в этой ситуации так, но вот то, что произошло дальше, и фактически он все это сводит к тому, что виноваты все в этой ситуации.
Это абсолютно. Я готова подписаться под этим. Абсолютно виноваты все.
Любая
война это когда не могут договориться дипломаты и руководители страны. Нельзя было доводить такого. Тем более с Грузией это вообще... Я просто не представляю себе того большого количества людей, которые сегодня разъединены, страдают от того, что они не могут помочь своим близким, живущим либо здесь, либо там. Невозможность общаться и так далее. И как разодрать душу, когда у тебя муж грузин, да, там жена осетинка и так далее, дети полукровки. Вообще, что это будет и как это будет, я представить себе не могу. Это очень больно.
А у вас сейчас вот личное такое бытовое ощущение есть, что в России стали хуже относиться к грузинам вообще?
По прессе есть, в жизни...
А по быту?
По быту я не встречала, потому что сочувствие и грузинам, которые живут здесь и оказались в такой ситуации, присутствует.
Но мы с вами уже в любом случае выйдем на тему власти, и наши слушатели задают вам вопросы.
Может быть, я не общаюсь с теми людьми, которые...
Ну, вы просто, да, вы, видимо, в каком-то кругу.
Я только сижу на месте Проханова, но я совершенно
Проханов
иначе.
Проханов тоже, кстати, не видит никакой ксенофобии в обществе, никакой напряженности. Он говорит, что все прекрасно.
Нет, не может не быть напряженности. Ксенофобия есть, была и будет, к сожалению. Понимаете, когда сейчас говорят, что перед праздником город Москвы потихоньку начинают
зачищать,
да, территории, то мы это видим, как это в Цхинвале произошло, как они зачистили часть территории.
Ну, об этом и о руководстве мы поговорим в следующей части нашей программы. У нас небольшой перерыв, программа «Особое мнение». У нас в гостях Ирина Лесневская, никуда не уходите.
Как нет рекламы? Вот она! Современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой – недвижимость, надежность и качество. 926-47.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Эхо Москвы и компания «Гута Страхование» представляют новую программу «Страховка». Поговорим об ОСАГО, медицинском страховании и, конечно, о страховании имущества. В программе «Страховка» слушатели получат ответы на все интересующие их вопросы о страховании. Слушайте на «Эхе Москвы» по четвергам в 14.47 с повтором в 22.06.
Я буду ждать тебя. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы снова с вами. Я напоминаю номер для сообщений, который вы адресуете Ирине Лесневской, которая в нашей студии находится. +7 985 970 45 45. Меня зовут Ольга Журавлева, мы продолжаем. Наши слушатели вот прислали вам огромное количество вопросов, и вот один из них от Михаила, инженера из Москвы. Ирина Стефановна, нет ли у вас разочарования в президенте Медведеве после кровавого августа на Кавказе и ни ответа на ваше письмо Натальи Марарь? Все еще, возможно, оттепель или иллюзии развеялись окончательно? По-вашему, прошли мы точку невозврата, и возвращение в совок к железному занавесу и холодной войне неизбежно? Ну, тут все, как бы, аспекты одного и того же.
Да, разочарование, да не было очарования.
То есть у вас иллюзий не было?
Как в одном из наших номеров написала Манан Асламазян, у нее была надежда на надежду. Очень хорошая формула. Нет, конечно, надежда была. И те первые речи и слова, сказанные Медведевым, что свобода лучше, чем не свобода, и так далее, и правовой нигилизм, и так далее, и так далее. И, в общем-то, достаточно молодой человек, за которым не было все-таки, он не из спецслужб, У нас
может,
подемонизируем
спецслужбы?
Да нет, ну как же, извините, все, что происходит и происходило последние годы, то сейчас мы абсолютно зажаты в эти тиски.
То есть мы их даже недооценили, эти спецслужбы?
Не, нам казалось, что это немножко другие спецслужбы, а ничего не изменилось. Там слишком хорошие учителя были, и система работала крепко. Поэтому сейчас молодые люди мечтают быть либо киллером, либо работать в ФСБ, либо работать на таможне,
в ГАИ
либо нет, еще в Газпроме. Понимаете, так что мечта сузилась у нашей молодёжи.
К счастью, не вся молодежь. А если вернуться к письму, к Медведеву, вы на что-то надеялись?
Конечно. Была надежда на то, что возобладает здравый смысл и понимание, что человек, который пришел к власти и первое, с чего начал говорить о борьбе с коррупцией и о том, что мы погрязли, и что надо немедленно что-то делать, и начал предпринимать, по крайней мере, в словах, какие-то первые шаги, дающие надежду на то, что так и будет. Комитет был создан, при нем новые люди какие-то пришли, не самые ангажированные, да, казалось. Но, к сожалению, все это оказалось сметено могучим ураганом, и сейчас это превратилось просто в маппет-шоу такое немножко. Потому что ложь идет бесконечная. Вывели, нет, не вывели. Были
срочники,
нет, не были, были. И так далее. Сегодня отрицаем, завтра соглашаемся. Понимаете, ощущение постоянного какого-то стыда присутствует вот во мне, во всяком случае. Я человек уже очень взрослый, если не сказать пожилой.
Взрослый.
Понимаете, я всякое видела. Раньше, в советское время, вранье не воспринималось так остро.
Почему, как вы думаете?
Они чего не ждали.
Значит, все-таки какие-то
иллюзии. Все принимали правила игры, все их понимали. Да, две системы, две идеологических: капитализм, социализм, здесь то, здесь это. А сейчас, когда нет идеологических расхождений, казалось бы, да, что мы строим? Коммунизм, капитализм, что мы строим? Куда мы идем?
Мы боремся с коррупцией. Мы боремся за счастливое наше будущее.
Да никогда в жизни мы с ней не боремся. Как мы можем бороться с коррупцией, если мы вставляем кляп 24-летней девочки,
кстати,
и не впускаем ее в страну, потому что она пишет о коррупции. И потому что она честно выполняет свой журналистский долг. Понимаете? И когда наши суды, самые суды в мире, да?
Самые судебные.
Вот, поэтому, что, какие иллюзии, о чем вы говорите сейчас?
Ну, вы тогда, я прошу прощения, ответьте на вопрос все-таки Галины Ивановны, все ли в порядке с Марарь, что там, как конкретно вам ответил Медведев? Медведев не ответил никак, насколько я понимаю, на ваше письмо?
Нет. Нам пришло письмо из администрации, кем-то там подписанное, даже не помню, каким-то клерком, что этим вопросом занимался ФСБ, это не наш вопрос, там еще кто-то.
Он действительно не связан со спецслужбами, вы были правы.
Ну да, вот поэтому сейчас даже у Наташи все в порядке. Наташа работает, в каждом номере она печатает материал.
Тогда, получается, они своего не добились?
Весь мир. И они не добились того, что они хотели, чтобы она заткнулась, да. Пока выходит журнал, И пока нам не вставили кляп, я надеюсь, этого не произойдет, потому что, в общем, мы единственная площадка. И я так думаю, что Кремль меня должен всячески оберегать и защищать. И
ну, так же, как существует «Эхо Москвы», так же
существуют, да, абсолютно, потому что они же сами должны хоть как-то, каким-то образом узнавать другую точку зрения.
Угу. А вот есть у нас такой наш слушатель или зритель из Берлина, Пауль, который интересуется вашим финансовым состоянием. Вы являетесь владельцем журнала «The New Times» в России. Иметь свой журнал – это удовольствие дорогое. Что это? Ваша шалость, причуда или преследуете оппозиционную цель? В вашем журнале печатали статьи о незаконных денежных потоках людей из высшего эшелона власти? Это похвально. Но вот откуда, собственно, ваши средства? И вот еще пишут, что ваш муж Лесневский взял и купил 4-й ТВ-канал в Германии. Откуда у вас такие миллионы? Можете ответить на этот вопрос?
Я могу ответить на то, что это не мой муж, а мой сын. И если вы внимательно следите за моей биографией, судя по тому, что вы интересуетесь нашим журналом и иногда его читаете, вы должны были знать, что когда-то у нас был телеканал РЕН-ТВ, который 3 года назад благополучно... часть своих акций, которые у нас были, мы продали, потому что заниматься телевидением уже в то время было невозможно, и никто бы нам не позволил остаться там.
В таком качестве, в котором вы хотели?
Конечно. И вот оттуда, собственно, деньги,
на которые мы... На вырученные за акции и средства.
Да. На вырученные честным трудом за всю жизнь, которую там я работаю с 15 лет. Я не помню дня, чтобы я не работала. Поэтому не такие большие деньги этот немецкий канал стоит. Но журнал стоит дороже, я вас уверяю, потому что он отнимает не только средства, но и все жизненные силы. Потому что сегодня делать такой журнал, который делаем мы, и опасно, и трудно. Дорого.
Вы все-таки долго достаточно работали на телевидении, поэтому к вам телевизионный вопрос. У нас еще есть немного времени на это. Владимир Познер закрывает свою программу «Времена» на Первом канале.
Сам закрывает. Что значит? Он закрывает.
Он в интервью подтвердил эту информацию, сообщил, что решение было принято им самим несколько месяцев назад. Главная причина, по его словам, состоит в том, что 8 лет в эфире – достаточно долгий срок, ему захотелось сделать что-то новое. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст согласился с этим решением. Познер, по идее, должен стать теперь штатным интервьюером.
Ну да, он будет продолжать делать «Король ринга». Наверное, это замечательное. Там сублимация.
Нет, если серьезно, вы это воспринимаете как телевизионный вот такой вот посыл, знак и намёк?
Ну, «Воскресный вечер» тоже закрыт, да, с Соловьёвым. Сегодня не нужны программы, которые могут быть в какой-то степени раздражителями. Хотя ни та, ни другая программа уже давно раздражителями не являлись. Они были достаточно вылизаны, с понятными приглашенными.
Ну, так, может быть, действительно просто устал
и,
делать эту программу?
Может быть, и устал. И, собственно говоря, сегодня, наверное, я бы тоже закрыла, если бы я вела такую программу, потому что сегодня не те времена. И хотя я очень радуюсь, что вот Осокин пришел на РЕН-ТВ, и Марьяна Максимовская продолжает делать свою программу. Не знаю, сегодня, если говорить обо мне, то я практически телевидение не смотрю, это смотреть невозможно.
Ну вот так как невозможно. Смотреть телевидение невозможно, о чем тоже часто пишут наши слушатели и зрители, очень много вопросов, где можно купить журнал? В продаже нет журнала в Ростове-на-Дону, в Омске спрашивают, как купить журнал. У вас вообще какая система распространения?
Это очень тяжелая история, потому что мы очень хорошо продаемся в Москве и в Питере. и в сетях самых разнообразных, но конкретно по городам это очень тяжело. Где-то 1-2 киоска по России в каждом городе, но это очень мало, хотя спрос на него колоссальный.
Ну, то есть как, вы не можете его туда продать, чтобы это, взяли
это
на реализацию?
Это безумно огромных денег стоит распространение. Довозить его, доставлять и так далее. И это тяжелый случай, поэтому мы выкладываем все журнал на сайте. Он целиком печатается на бесплатном сайте, поэтому многие его читают именно там.
Наши слушатели продолжают дискутировать о вашей состоятельности.
Да.
И в частности, пишут, что какая наглость поносить режим, который сделал вас богатой. Вас режим сделал богатой?
Ну, вы знаете, если бы меня сделал режим богатый, то я бы, наверное, имела трубу какую-нибудь. Или приватизированное что-то, взятое у государства, а я, заложив свою квартиру, сделала маленькую телекомпанию, которая потом выросла до размеров канала. Все, что я в своей жизни сделала, я сделала собственной головой и собственными руками. Поэтому режим мог только отнять. Он мне ничего не дал.
По поводу режима и того, как откуда добывает все-таки свои баснословные средства Ирена Лесневская, мы, по-моему, уже закончили. А другие темы мы осветим в следующей части нашей программы. У нас будет еще достаточно много времени, почти 10 минут. Программа «Особое мнение». Не забывайте писать. Плюс 7985-970-45-45. Мы все будем внимательно читать. В студии Ирена Лесневская, Ольга Журавлева. Никуда не уходите.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
В российской столице на «Эхе новости» у микрофона Роман Плюсов. Программа Владимира Познера «Времена» закрыта. Она больше не будет выходить в эфире Первого канала. Телеведущий утверждает, что это было его личное решение. «Я просто устал от этой программы», — сказал Познер в интервью «Эхо». «Времена» выходили в эфир 8 лет. Для программы такого рода это большой срок, считает Познер. По его словам, в какой-то степени она исчерпала себя. Вместо закрытой программы в эфир будет выходить новая. Ее премьера намечена на середину сентября. В Ингушетии завершился митинг оппозиции, участники которого требовали скорейшего расследования убийства владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. На акции собралось 150 человек. Она прошла в городе Молгобек, где родился Евлоев, сообщает РИА Новости. По данным интернет-издания «Ингушетия.ру», к собравшимся приехал отец убитого. Он и попросил митингующих разойтись по домам. Он поблагодарил всех за поддержку и пообещал, что виновные в гибели его сына ответят за убийство по ингушским законам. Завтра в пикет в память о Магомеде Евлоеве пройдет в Москве на Пушкинской площади. Магомед Евлоев был убит минувшее воскресенье в Ингушетии. Еще один корабль военно-морских сил США, уже седьмой по счету, находится на пути в Черное море. Об этом сообщают источники в штабе Черноморского флота России. По словам собеседника, корабль называется «Маунт Уитни» и предназначен он для управления флотом на море. На судне, как правило, располагается штаб, сообщил источник. Накануне в акваторию Черного моря вошел корабль ВМС США, который, по словам военных, может вести разведывательную деятельность. Борис Акунин выпускает новый роман в виде электронной книги. Это будет компьютерная игра под названием «Квест». По словам писателя, сайт будет доступен с 15 сентября. Сама книга выйдет в октябре. Сюжет нового романа писатели держат в тайне. О погоде сейчас в столице плюс 19 градусов. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Читайте в новом номере журнала «Огонек». Элита, входа нет. Почему мы застряли в социальном лифте? Осенний марафет. Что в телевизоре новенького? К новым рубежам. Россия меняет карту мира. Журнал «Огонек» уже в продаже.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше». По будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Юлий Гусман.
Гаусман в гостях у Матвея Гонопольского в программе «Кейс». В среду после 20 часов. В среду 3 сентября после 21 часа тема программы «49 минут. Предвыборный съезд Республиканской партии США». Программу ведут Наргиз Асадова и Алексей Венедиктов. 49 минут в среду после 21 часа.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня Ирина Стефановна Лесневская, учредитель и главный редактор журнала издатель и главный редактор журнала The New Times, потому что приходят вопросы, что за журнал. Но при этом у других людей возникает вопрос: в Москве где купить, например, пишет Зинаида.
В Москве везде.
Ну вот, судя по большому количеству сообщений, все-таки много у вас читателей.
В многих киосках заканчивается уже вторник вечером, трудно купить. Но...
Ну вот, Варвара, преподаватель, как раз в Москве, видимо, журнал купила и пишет: в последнем номере вашего журнала была статья «Реваншистская историография», которая произвела на меня совершенно чудовищное впечатление. Спасибо вам, что обратились к этой теме. Согласны ли вы лично с пессимистичным мнением автора статьи, что возмущаться и жаловаться уже бесполезно, когда вот история преподается таким способом, подается?
Ну, вы знаете, я все-таки рассчитываю на то, что у нас много умных учителей, которые не будут преподавать историю по этому учебнику, который весь сфабрикован из клише советского времени. И то, что его всячески рекомендуют власти именно так преподавать историю, а не иначе, я думаю, что сегодня все-таки очень много школ и много умных учителей, которые будут помнить разные времена и понимают, что это не совсем так и не совсем правда, и будут пользоваться разными пособиями.
Откуда у вас такая вера в большое количество таких учителей?
Ну, вы знаете, все-таки эти 17 лет или сколько уже, 17 лет, да, выросло новое поколение, которые помнят и то время, и новое, и у них на многие вещи не чего изволите, а попытка мыслить и учить детей мыслить.
Ну, хорошо, не знаю, если вот, так.
Вот мои внуки учатся в замечательной школе в Москве, где самые разные учителя, и молодые, и пожилые, но нет вот запаха совковости совсем, они как-то иначе все преподносят.
А запах есть в других местах, я вам скажу.
Да, это правда.
Вот наш слушатель Сергей из Барнаула пишет: долго ли просуществует такая власть, вице-премьера которой говорят о науке в духе Тимофея, написали Лысенко. Дело в том, что речь идет о вице-премьере Сергее Иванове, который сказал, что хватит строить воздушные замки, пора заниматься конкретным делом, опираясь исключительно на здоровый прагматизм. И государство будет поддерживать только те научные организации, которые выдают на гора конкретный товар или продукцию. Возникает сразу,
ну, да,
же...
У нас было
сразу
время.
Же возникает вопрос, как быть всем остальным? Даже историки, это научные вроде как бы работники.
Филологи.
Да? Филологи, да, лингвисты.
И так далее. Физики.
Теоретики, да, всевозможные.
Медики, да.
Ну, не, ну медики на гора,
знаете,
выдают аккуратный шов.
Я вспоминаю время, когда у нас так на щит поднимали конверсию, когда у нас из...
Оборонные предприятия должны производить швейные машинки.
Швейные машинки, да, и мясорубки там, и так далее. Ну, у нас привыкли микроскопом гвозди заколачивать, понимаете? Поэтому им нужны немедленно результаты, чтобы как можно больше бабла. Они не понимают, что наука – дело долгое, кропотливое, что... Понимаете, когда господин Якименко призывает вернуться всех студентов и всех талантливых людей, уехавших за границу, наших соотечественников, вернуться в Россию и здесь заниматься наукой. Ну вот они сейчас послушают Иванова. Я думаю, Якименко долго будет бегать за нашими соотечественниками там, чтобы их вернуть сюда.
Понятно. Наши слушатели продолжают задавать вопросы по журналу и, в частности, просят назвать имя сайта, где можно почитать. Оказывается, этого тоже. Вот Рома, например, не знает, как называется ваш сайт. Можете сказать?
newtimes.ru.
Вот так, в общем, да, не за... без артикля, абсолютно, что называется, да. Я читаю только «Новую газету» и ваш журнал. Спасибо, Николай. Спасибо за журнал и сайт. Постоянно читаю, Александр. Нет, есть хорошие какие-то сообщения. Я имею в виду не только вопросы по поводу ваших денег. Почему опять везде много Путина, интересуется Кира? Мы же вроде другого президента выбрали, не так ли?
Ну, так случилось, что у нас Путин главный ньюсмейкер.
А почему? Ведь он же ведь может делать заявление, может не делать заявление.
Ну да, его могут в газетах показывать в топлес, либо там спящего тигра, помочь усыпить тигра и так далее, либо не показывать. Да, вот почему у нас сегодня, например, какая-то из газет напечатала замечательную фотографию Медведева, который и надпись «Медведев сам за рулем ведет электромобиль».
Да что вы говорите?
А руль я начала листать, думаю, а что ел он на завтрак, и какие он тапочки надел сегодня, встав на зарядку и так далее. Понимаете, когда его начнут печатать, он в шлеме, он в самолете, он все.
Это то есть он пока только на электромобиле, а потом он пересадит вертолет, тогда уже он будет президент.
У нас же там такое было, показывали все это. Путин наше все.
Вот, вы знаете, не только наше. Путин возглавил рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Vanity Fair. Ну, это такой светский журнал, глянцевый журнал. Но, тем не менее, впервые попал в этот рейтинг, который, по мнению издания, представляет мировую элиту мыслителей, бизнесменов, создателей, покупателей, формирующих вкусы, создателей трендов, лидеров общественного мнения, а также людей, формирующих мировую повестку дня в политике, мире развлечений, СМИ, бизнеса, технологии и моды. По-моему, под все эти категории Владимир Владимирович подходит.
Абсолютно.
И тренды
понимаете,
формирует.
Путин начал с фразы «замочим в сортире». Вот в этом состоянии мы, правда, приподнялись с колен в этом сортире, и сами в нем пребываем, мы всех стараемся туда загнать. Поэтому все нормально.
То есть тогда так и должно быть. Ну, а если серьезно говорить, это какая-то продуманная политика, как вам кажется? Вы все-таки вот в переписке с Медведем состоите, лицо приближенное.
Ну, вы знаете, в переписке это громко сказано.
Ну, хотя бы односторонней.
Да, это все равно, что записки писать самому себе и на них отвечать. Сейчас это очень модно.
Письма президенту,
и потом сам себе ответил. Такие нынче времена.
Вы хотите, вот все время выходите на коду. Кода еще пока не случилось. Вы тогда мне, пожалуйста, прокомментируйте такую занятную информацию. Два эстонских хутора провозгласили себя Советской Республикой.
Это грандиозная история.
И просят Россию признать их независимость. Значит, намерены просить руководство. И об этом пишет некий сайт региональной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области», члены которой поехали в Прибалтийскую республику для поддержки своих товарищей.
То есть там сколько их знамёна. Там? Человек 8? Сколько
ну, насчет человек ничего не сказано. Но, тем не менее...
если их 100 тысяч, то мы будем думать.
Ну, вот так вот, если
да,
серьезно.
Абсолютно.
Будем.
Я уверена, что эта информация заинтересует наши доблестные военные силы.
Госпожа Лесневская, вы сильно радеете за счастье русского народа, а журнальчик вас почему-то называется по-английски. И все время говорите «мы и они». Кто мы и кто они, спрашивает Татьяна из Москвы.
Мы – это мы. Мы, ну, это кто? Мы.
Люди? А,
да, все те, кто живет в нашей стране.
По эту сторону Кремлевской стены?
Не-не-не, в нашей стране. Они – это те, кто думают, что мы быдло и рабы. И не можем иметь собственного мнения, где за мысль наказывают, где за честную работу наказывают, где коррупция, рейдерство поставлена на фантастически высокую планку за Кремлевской стеной и за Белым домом, и за Думой там, и так далее. А трогать никого нельзя, потому что как только что-либо об этом пишут или говорят, тебя называют врагом народа. А я разделяю народ и власть. Это, к сожалению, две параллельные прямые. Они даже тоннель друг другу не роют.
Пишут опять, а при чем здесь Путин? Явлоева, Политковскую, Щекочихина убил Путин? Очевидно, нет. Других сограждан у меня нет для вас, пишет Че. Это к разговору о том, что
я
они плохие,
говорю,
а мы хорошие.
Путин. Я не говорю, что Путин. Я говорю, что... Судя по этим вопросам, они знают ответ на это. Тот режим, который не устраивает...
Который избран этим народом?
Ну, как он избран? Я вас умоляю. Ну, давайте о выборах не говорить.
О больном ни слова.
Ну, нет у нас выборов в стране, не случилось. И вертикаль выстроена. За эти 8 лет все Путин, то, как он видел эту страну, он выстроил. Да, она стала сильной. Он собрал в один кулак денежные потоки, согнул губернаторов, посадил везде своих людей. Ну, я имею в виду, не посадил. Кого-то посадил, а кого-то возвысил. И...
Ну, в общем, вам это не понравилось.
Нет, мне просто кажется, что это не совсем то, о чем мечталось его учителю и человеку, которого привел на это кресло.
Это Ирена Лесневская, главный редактор журнала The New Times в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.